Так, Олег Геннадьевич, вы с нами? О, Олег Геннадьевич.
Рад всех видеть. Добрый вечер. Доброго времени суток. Лена, с днем рождения, с вчерашним. Счастья тебе, здоровья, успехов. Спасибо за твое... бесконечная энергия служений везде, короче, Лена, наверное, несколько форм имеет. Она везде присутствует всегда, иногда одновременно в разных местах. Поэтому, наверное, у нее несколько экспансий, я так полагаю.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо большое. Все по вашей милости. Есть возможность служения. Спасибо вам. Сегодня у нас такая очень важная тема. Спасибо большое, что вы согласились нам ее почитать, потому что, ну, рассказать, потому что мы ее очень давно ждали, и очень много вопросов было по этой теме, по теме благотворительности, вот, пожертвований, добрых дел. Вот, очень часто возникают вопросы. А в интернете только одна лекция у вас была по закону пожертвований, поэтому мы ее очень давно ждали. Вот, и мы, наверное, начнем, Олег Геннадьевич, с вопросов-ответов. Ну, да. Потом в лекционную часть переходим. Так, хорошо. Вот начнем по порядку. Вопросы от онлайн-участников. Остальные все присылайте, кто в группах через организаторов. И если вы на трансляции, пишите в чате трансляции. Если во время пожертвования в храме пришло чувство, что, наверное, эта сумма будет большой, положу поменьше. Это жадность, скупость сердца или что-то другое?
Ну, неизвестно, потому что иногда, иногда кладут столько, что потом на жизнь не остается. То есть, если как бы... Ну, я думаю, что человек должен жертвовать от чистого сердца, сколько он, ну, чувствует. Поэтому, если чувство пришло, положу поменьше, значит, надо положить поменьше. А что это, жадность или просто здравый смысл? Ну, сложно сказать. В любом случае, пожертвование – это опасная вещь. Есть некоторые секты, где людей заставляют их квартиры отдавать или заставляют выходить замуж за наставника. Ну, то есть, такие пожертвования требуют. Вот, поэтому, как бы, здесь пожертвование – это сложная тема. И она, ну, пожертвование – это абсолютно бескорыстная и абсолютно добровольная вещь. Здесь не может быть никаких аскез в этом плане. Ну, имеется в виду насилие над собой. Это осознанное, добровольное, бескорыстное действие. Насилие над собой возможно, но опять же надо это все обговаривать, потому что все зависит от пожертвования. Если ты себя заставляешь счастья всем желать, тогда нет проблем. А если ты себя заставляешь деньги кому-то отдавать, то это уже проблема. Она может стать большой проблемой.
Денис из Новокузнецка спрашивает, а будет ли наказание, если жертвовал из доходов, а в какой-то раз не жертвовал, а потом снова пожертвовал, дал обещание Богу, что буду жертвовать с доходов 10%. Это получается как бы обязательство ведь перед Богом.
Обязательно накажем, обязательно. Это что такое? Взял, не пожертвовал. Вот. Ну, Бог, он, понимаете, он злой вообще по природе. И сидит на тучке, и он такой следит за всеми, если кто-нибудь сюда. Он старый еще, к тому же. И когда кто-то там один раз не пожертвовал, сразу на него. Вон Лена аж испугалась, видите, и пропала. Вот, поэтому, как бы, все серьезно. Один раз не пожертвовал, все, сразу капец. Ну, то есть, если человек не пожертвовал, то ничего плохого в этом нет. А если пожертвовал, то это хорошо. Вот так. Не то, что не пожертвовал, наказание сразу. Бог наказывает сразу. Не пожертвовал. Вот. Бог, он добрый. Он не принимает оскорблений никаких. И если человек по какой-то причине не смог пожертвовать, ничего страшного в этом нет. А если пожертвовал, то наоборот, очень хорошо. Бог радуется. У него такая природа чистая, бескорыстная, светлая. И он вечно юный.
Спасибо. Татьяна Слыськова спрашивает, а пожертвовал, а потом оказалось, что мошенником через интернет. Писали, что у моей подруги умерла мама. А почему данный вид пожертвования считается в невежестве?
Ну, потому что пожертвование – это осознанное и научное действие. И вообще пожертвование – это опасное действие. Поэтому, вот, допустим, есть какой-то риск небольшой, то жертвовать не надо. Вот, например, пишут что-то в интернет, там много чего пишут. Есть просто законы. Если человек их знает, то тогда не будет проблем. Например, вот если человеку что-то нужно, и он честный, он никогда не будет просить в интернет пожертвований. Вот, допустим, у человека нечего кушать, и он не будет просить в интернет пожертвований. Больше того, часто большинство людей честных не выйдут даже на улицу просить пожертвования. Вот в мусорку пойдут копаться. Мусорку пойдет человек копаться, если он там уже с голоду умирает, он пойдет в мусорку лазить и искать пищу. Но на улицу с протянутой рукой не пойдет. Будет звонить знакомым, будет просить у благотворительных организаций помощи. Но на улицу вот так вот не пойдет. А тем более писать в интернет. Если человек, кто-то пишет в интернет, то это могут быть благотворительные организации какие-то, мошенники. Но как бы или религиозные организации, но не человек, который нуждается в помощи, а именно такому человеку надо жертвовать, потому что даже благотворительным организациям жертвовать иногда можно, а иногда нет, потому что это тоже бизнес, и может быть это бизнес правильный, а может быть неправильный. Вы не знаете, вам нужны гарантии, вам нужно лично знать этого человека, который организовал это все, и знать, насколько он честный. Поэтому в интернет написали пожертвование, вы пожертвовали, это уже пожертвование в невежестве. Другое дело, что если вы жертвуете тому, кого знаете, знаете, что человек не обманет вас, тогда нет проблем. Но вы говорите, меня обманули. Это значит, что вы не знали этих людей. Это называется пожертвование в невежестве. Само по себе бескорыстие это не означает, что у вас что это хорошо. Потому что на бескорыстие может быть нужда, а может быть корысть. Вот если, допустим, у вас бескорыстие, вот как я всегда говорю, допустим, вот в Одессе я когда приезжаю, я говорю, у нас с вами совместимость. Вы любите кормить, а я люблю есть. Вот, понимаете? Поэтому как бы пожертвование это не всегда на нужду делается, понимаете? А иногда на корысть. А различить нужду и корысть очень сложно. Это, ну, очень сложно. Потому что на любого специалиста есть еще более крутой обманщик. Поэтому лучше не жертвовать чужим людям в интернет деньги особенно, потому что есть гарантированные пожертвования, например, на улице, если вы хотите жертвовать, можете пожертвовать просто пищу человеку. И если он не хочет ее брать, значит ему ничего не надо, потому что по факту в Священных Писаниях написано, что человек может нуждаться только в двух вещах. Это в крови, ну, в том числе одежде, допустим, или в пище. Все. Вот ему нужна как бы защита от холода или пища. Все. Больше, в принципе, человеку ничего не нужно для жизни. И как бы если человек от пищи отказывается, можно ему предложить, может, тебе нужна одежда там, допустим, старая какая-нибудь. Ну, у него одежды хватает, он, допустим, хорошо одет. Ну, значит, ему ничего не надо, он просто обманщик. Потому что если человек отказывается от пищи, значит, ему ничего не надо. А деньги ему нужны для греховной деятельности. Потому что честный человек, если он сытый, не пойдет на улицу с протянутой рукой. Он будет работать.
Спасибо. Гагарина Ирина спрашивает: «Доброе утро. А можно ли жертвовать в храме за другого человека?»
Да, конечно, можно. Но даже в храме надо жертвовать осторожно, потому что бывает, что священник как бы использует деньги неправильно. Вот здесь очень важно понять, что само по себе, если священник использовал деньги на себя для того, чтобы ему жить с семьей, то это правильное пожертвование. А если священник использует деньги, допустим, для того, чтобы сигареты бизнес сигаретный, допустим, открыть и продавать сигареты, то значит это неправильное пожертвование. Понимаете? То есть священник должен использовать деньги прежде всего по назначению. Вообще пожертвование благости означает, что вот куда пожертвовали, туда деньги и пошли. Это пожертвование благости. Но даже если этот священник сказал, что деньги пойдут на строительство храма, а сам использовал их для того, чтобы поесть, ну, это тоже нормально, потому что ему же надо есть, он не работает, он служит в храме. Поэтому это пожертвование все равно благости, просто священник будет наказан за то, что он, вот человек, который жертвует, не будет наказан. Священник будет наказан за то, что он обманул прихожанина. Он за это потерпит наказание от Господа. Вот. Поэтому в храме тоже пожертвование не является безопасным полностью. Нужно спрашивать у священника на какие цели пойдут деньги. И желательно проверять, как это исполняется. Вот тогда уже будет пожертвование правильное. И если цели вас не устраивают, вам не нравятся эти цели, то лучше не жертвовать. Потому что когда человек жертвует, ему что-то не нравится, тогда это пожертвование тоже не в благость, а в страсть. Но жертвовать за другого человека можно. Главное, чтобы вы, ну, допустим, другой человек вам говорит, пожертвуй в храм. Дальше на вас лежит ответственность. То есть вы можете пожертвовать правильно, можете пожертвовать неправильно. Эта ответственность будет ваша. Если вы пожертвуете неправильно, значит тогда за это пожертвование благо получают оба человека. И тот, кто пожертвовал, и тот, кто отдал деньги. Вот. Но если вам говорят пожертвуй в храм, а вы просто отнеслись несерьезно к этому и деньги отдали кому попало в храме, значит тогда вы за это потерпите, ну, ответственность, если в том случае, если вам не повезет, и эти деньги будут использоваться неправильно. Но если вам человек говорит пожертвуй в храм такому-то батюшке конкретно и говорит на какие цели, ну он все вам объясняет. Вы как используетесь, вы как передатчик просто денег. Тогда вы не несете вообще никакой ответственности за то, что произошло. Вы просто взяли, передали деньги. Но если этот батюшка использует деньги не по назначению, и он об этом не знает, этот человек, который вам передал деньги, а вы об этом знаете, точно знаете, и вы ему не сказали за это, и отдали этому батюшке деньги, то вы будете считаться соучастником преступления перед Богом и понесете за это пожертвование ответственность. Поэтому пожертвование – это очень опасная вещь. В целом это как бы… Ну вот представьте себе как бы такую ситуацию. Один царь пожертвовал священникам стадо коров. Целое стадо, понимаете? И он сказал, сколько коров он пожертвовал. А в это время другой царь пожертвовал тоже священникам стадо коров. И во время пожертвования одна корова перебежала в другое стадо. И когда священники посчитали, что этот царь сказал, что он пожертвовал, допустим, 100 коров, а на самом деле оказалось 99, это в священных писаниях описано, то этого царя наказали. Он получил жестокое наказание за то, что он обманул. Хотя он, представьте, он от всего сердца огромное, ну, огромное благосостояние пожертвовал. Там, потому что коровы выжертвовались с позолотой, там и позолотой рога украшали, там всякие накидки позолоченные на них тоже. Ну, то есть, очень дорого получалась одна корова. И это дойные коровы были всех, старые нельзя было жертвовать. Вот. И вот получилась такая вот вещь, что он был еще наказан за то, что он пожертвовал. Это в Священных Писаниях написано. Так что жертвовать надо очень аккуратно и внимательно. Это целая наука.
А вот такой вопрос возникает, а какие могут быть последствия, если пожертвовал на одно дело, а те люди, которые собирали, пожертвовали, потратили их на другие, не совсем благие дела?
Ну, например, ты пожертвовал, допустим, деньги на то, чтобы, ну, допустим, в храме что-то построили, а, допустим, священники взяли и пропили эти деньги. Это греховное пожертвование, и последствия такого пожертвования будут такие, что ну, ты неосознанно будешь кого-то спаивать потом. Ну, то есть, или тебя будут спаивать неосознанно. Ну, то есть, ты попадешь в ситуацию, когда тебя начнут спаивать. Или если ты сам не пьешь, значит, тогда спаивать будут твоих детей, там, допустим, или твоих родителей. Ну, каких-то близких тебе людей. Вот. И это будут делать тайком. так, что ты не знал. Ты потом увидишь только результат. И все это будет делать очень, из очень благих побуждений. Например, твоих родственников приглашат на свадьбу, и там их будут спаивать. И спаивать будут не за их деньги, абсолютно бескорыстно. То есть твои родственники придут на свадьбу, и их бескорыстно, очень с большой любовью будут спаивать. Они ничего за это вообще не заплатят сами. Будут платить те, которые их спаивают. Ну, то есть получается тоже пожертвование. То есть им тоже жертвуют, твоим родственникам. Но при этом это пожертвование в невежестве. Им жертвуют то, что губит их сознание и здоровье. И все это будет тайком от тебя делаться. Ты об этом узнаешь позже.
Ой, ужас. Так.
Даже петухи закричали, блин, от возмущения. Что такое вообще?
Ну да.
Ну потому что деньги — это энергия, понимаете? И вот я, допустим, кому-то деньги отдаю, вот эту энергию. Это опасно? Куда человек использует эту энергию? Неизвестно. Поэтому надо осторожно отдавать деньги. Это опасная вещь. Люди могут использовать не по назначению. И от этого ты будешь нести последствия.
А покупка духовной литературы является ли пожертвованием?
Ну, понимаете, одно действие может быть сразу несколькими вещами. И плоды тоже бывают разные. Вот когда человек покупает духовную литературу, то это, с одной стороны, пожертвование, потому что он жертвует деньги на духовные цели тем, кто продает духовную литературу. А с другой стороны, он это называет служение Богу. И плоды разные. Вот, допустим, когда человек служит Богу, то он получает духовные блага. И это означает, что у него готовится место в духовном мире для того, чтобы он там жил. Вот чем больше человек духовного служения Богу совершает, тем ближе он к духовному миру, тем больше возможностей у него там пребывать. А с другой стороны, когда человек жертвует на добрые дела, то в этом случае он получает богатство, процветание, хороших людей, друзей, жену, хорошее настроение, хорошее место для жизни. Все это меняется у человека в результате того, что он жертвует на добрые дела. Но там все равно есть определенные закономерности. Одно пожертвование один результат дает, другое — другой. То есть это наука. Не то, что там куда хочешь, эта энергия туда и пойдет.
Татьяна спрашивает, а если муж против пожертвований финансовых, стоит ли украдкой от него делать их?
Ну, смотря кто деньги зарабатывает. Если он зарабатывает деньги сам, а вы, допустим, дома сидите с детьми, то вы не можете украдкой от него деньги жертвовать, потому что это будет обман. Это то же самое, что я, допустим, возьму чужие деньги и пожертвую как бы с радостью их кому-то. Ну, как бы, тот, кто зарабатывает, тот должен решение принимать. Вот, а если это вы деньги заработали сами, и, ну, как бы он не хочет, чтобы вы жертвовали деньги, но вы кормите семью вместе с ним, все, у вас есть какие-то излишки, и вы считаете, что надо свои деньги пожертвовать в храм. Можете идти и жертвовать, неважно, хочет он или нет. Можете скрыть от него это. Потому что, ну, вы имеете право жертвовать, даже если ваш муж жадный. Бывают, конечно, ситуации, когда денег не хватает на еду там в семье, тогда это не надо делать. Если есть излишки, тогда можно жертвовать. Как определить, что есть излишки? Ну, все сыты, как бы, одеты. Понятно, что бесконечные желания у нас в жизни, бесконечные планы на деньги. Но если все сыты, одеты, обуты, там все нормально, Дети учатся в школе, на все хватает, в принципе. Хочется еще накопить на машину. А вы хотите все-таки жертвовать. То в этом нет проблем. Это нормально. И муж получит благо от этого все равно, даже если он не хотел, чтобы вы жертвовали. Обманывать в служении Богу можно. Но если вы пожертвовали тайком и сделали невежественное пожертвование, тогда муж пострадает от этого, и вы пострадаете.
Вот из Москвы Ангелина спрашивает, а это невежество, если я иногда излишне много жертвую, иногда в ущерб себе?
Почему невежество? Ну, это вам кажется, что в ущерб себе? Ну, допустим, если вы бескорыстно от всего сердца отдаете последнее, ну и как бы не жалеете ни о чем потом, то это называется благостное пожертвование, и вы за это будете очень сильно вознаграждены. Потому что, ну, когда человек жертвует последнее и с радостью, тогда он получает очень сильное вознаграждение. Один раз один царь совершал пост в течение многих дней, по-моему, 40-дневный пост он держал, по-моему, даже без воды и без еды, то есть он очень сурово постился, и он приготовил себе выход из поста. И в это время ангелы решили проверить его бескорыстие, и в это время к нему постучался в дверь, ну, у него там был свой дом какой-то, ему постучался в дверь человек, но это ангел был на самом деле. И он сказал ему: «Накорми меня, я голоден». И он отдал ему свою порцию еды. Потом другой ангел постучался и сказал: «Я жажду испытываю». И тот ему отдал свою порцию воды. То есть у него не осталось ни еды, ни воды, а ему надо было выходить из поста. Но он все отдал все равно. И потом прилетели еще два ангела, они превратились... Они могут так менять форму. Один ангел превратился в орла, а другой в воробья. Воробей спрятался в квартире этого царя. И он как бы, царь этот понимал, он был святой, и он понимал язык птиц. И воробей сказал: «Защити меня, укрой от этого орла». А орел потребовал воробья себе. И когда царь не сказал, что он не отдам, тогда орел сказал: «Тогда накорми меня чем-то другим». А так как у него ничего не было, поэтому он поставил на весы воробья, а на другую часть весы он начал отрезать куски мяса от себя и класть на эти весы. И потом дальше... Ну, как бы тогда орел, ну, как бы был доволен. А потом эти ангелы как бы появились перед ним, перед этим царем, вернули ему его плоть назад. Ну, то есть все вернули назад. Ну, как бы так сделали, чтобы у него все зажило, и как бы все как будто ничего не отдавал. И после этого они очень серьезное вознаграждение дали этому царю. Ну, то есть, естественно, они ему назад вернули еду его, и воду, но они дали ему огромное вознаграждение не в виде богатства, там, а в виде духовного знания, в виде здоровья там, и так далее. Ну, то есть, они дали ему очень большое вознаграждение, я не помню точно какое. Но вот суть такая, что он жертвовал все... Он последнее жертвовал. И больше того, он не просто последнее жертвовал, а он жертвовал даже то, что не положено жертвовать. Вот, допустим, человек не должен жертвовать свои почки, допустим. Или там кусок своей печени. Ну, за редким исключением. Вот. А он это сделал. И... Он получил очень сильное вознаграждение. Это значит, что само по себе, когда человек отдает последнее, то это Богу очень нравится, и он дает этому человеку очень серьезное вознаграждение.
Спасибо. Готовится Киев Олеся, потом Мариуполь Евгений. Пока Олеся готовится. Подскажите, пожалуйста. Так, вот интересный вопрос. Наталья спрашивает, а какой будет плод пожертвования, если его делать из расчета, зная, что он тебе принесет потом? Ну, как бы как корыстно получается. Жертвовать, чтобы что-то обратно получить.
Ну, знаете, человек может только один раз жертвовать бескорыстно. А когда он за это что-то получает, в следующий раз, если он жертвует, он уже знает, что он получит что-то за это. Поэтому, в принципе, ну, здесь не речь не идет о полном бескорыстии, потому что мы все корыстные по природе. Даже если человек жертвует, чтобы у него что-то лучше было в жизни, как-то, ну, если человек жертвует просто из любви к Богу, то это только так, вот, ну, можно только святым или Богу жертвовать все бескорыстно. Поэтому, если мы хотим счастья в этом мире, хотим здоровья, хотим богатства, достатка, то полного бескорыстия все равно пожертвований не будет, если ты знаешь, что за это бывает вознаграждение. Поэтому даже с этой точки зрения Бог все равно вознаграждает людей. Ну, допустим, человек жертвует, зная, что ему будет вознаграждение. Все равно Бог будет его вознаграждать. Но есть разные варианты корысти при пожертвованиях. Например, если человек жертвует не с чистым сердцем, а он конкретно уже не жертвует, это как торговля идет. Например, он специально что-то дает для того, чтобы получить больше. Ну, то есть, ну, бывает бесплатно что-то человеку дают для того, чтобы он потом что-то купил. То есть уже прогнозируемо, что он купит. Вот, это, ну, как называется, воронка продаж. Ну, то есть человеку что-то бесплатно сначала дают, какой-то материал, еще что-то бесплатно дают с целью, чтобы он купил потом. И вот здесь это чистый бизнес, никакого пожертвования нет. И, ну, соответственно, это тоже бизнес хороший, потому что когда человек что-то жертвует даже для бизнеса, это все равно более разумно, чем просто пытаться содрать с людей деньги. Но как пожертвование такой бизнес работать не будет. Ну, то есть пожертвование – это милость. А в данном случае ты просто получаешь плоды своего бизнеса и все. А милость – это другое. Милость, она не обязательно придет именно так, как ты планируешь. Она может прийти совсем иначе. Например, если человек делает много добрых дел, и ему, допустим, нужно развитие духовное, ему может, допустим, не что-то, а наоборот у него что-то забрать. И это тоже будет пожертвование, потому что Бог у человека материальное заберет, а даст ему духовное. Это тоже пожертвование. И поэтому пожертвование – это когда Бог сам решает, что человеку дать. А если человек сам прогнозирует, планирует, что он получит от чего-то, то это не пожертвование, это просто холодный расчет, это бизнес. Ну, допустим, мужчина жертвует женщине цветы, как бы он это делает от чистого сердца, но есть расчет, он знает, что если женщина получает цветы, то есть высокая вероятность, что она его начнет любить и ждать дальше от него цветы. Он потом еще ей цветы дает, потом еще какие-нибудь подарочки, и она все больше привлекается им. И чувствует счастье рядом с ним. И так он ее заманивает, хочет взять замуж. Ну, никакого пожертвования здесь нет, это просто, ну, так сказать, любовные отношения между мужчиной и женщиной. Но как бы это тоже нормально, проблем здесь нет. Но это не пожертвование, это просто расчет, хоть и любовный. Здесь нет бескорыстия. Как один молодой человек мне говорит, у меня, говорит, вот к этой девушке, говорит, очень чистое и бескорыстное чувство в сердце развивается. Я говорю, ну почему вы считаете, что оно чистое и бескорыстное? Он говорит, ну потому что я от всего сердца ее люблю. Я говорю, ну как полюбите бабушку от всего сердца, почему вам обязательно девушку надо любить от всего сердца? Вон бабушка сидит, полюбите ее от всего сердца. Почему вы молодую девушку как бы любите от всего сердца? Вот. И он сразу понял. Он говорит, да, я понял. Хорошо, я понял. Он сразу понял, что не все так бескорыстно, как казалось с самого начала. Дальше вопросы.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, если нет возможности жертвовать деньги, но есть возможность жертвовать время и силы, как в этом случае это работает?
Как же работает?
И дополнение еще такое, если, допустим, работаешь, но, по сути, дают как пожертвование добровольное, то есть это идет как работа или это идет как все-таки пожертвование? Ну, как оплата за работу или как за пожертвование?
Вот смотрите, если вы жертвуете своим временем и своими силами, своим знанием, то, ну вот допустим, человек, понимаете, пожертвование – это когда ты совершаешь какое-то действие в направлении Бога. Ну то есть, ну если я деньги отдал, допустим, кому-то, это же не банкомат, чтобы потом мне вернуть. Ну, то есть, если я отдаю деньги и просто вот от чистого сердца и знаю, что я ничего не теряю в этом случае, то это знание откуда берется? От того, что есть законы какие-то, которые, допустим, если ты волну, допустим, в одну сторону пустил, то есть закон, что она обязательно вернется назад. Это закон. Вот, и точно так же здесь просто вопрос, какая волна. Вот если ты возбуждаешь пространство каким-то действием, то именно эта энергия тебе и вернется. Допустим, ты жертвуешь пищу. Ну, в данном случае здесь две энергии. Первая энергия – это еда. Ну, то есть ты однозначно не останешься голодным. И вторая энергия – это нужда. Вот, допустим, человек, он с голоду умирал, и ты ему подарил жизнь. Это значит, что две вещи произойдут в твоей жизни. Ты не будешь испытывать нужды в пище, тебя будут кормить. И второе, тебе спасут жизнь. Ну, то есть, и как спасут жизнь? Может быть, ты ему спас просто тарелкой пищи, а у тебя, допустим, будет ситуация, когда ты падаешь с самолета, и тут тарелка пищи не поможешь, тут нужно какое-то чудо. И ты раз там вылетел из самолета куда-нибудь, в воду попал и не погиб. Ну, допустим, какое-то чудо произошло. И это результат твоих пожертвований. Может быть, одной тарелки пищи недостаточно, чтобы такое чудо произошло. Ну, может накопиться такая энергия у тебя, такого благочестия, что ты не погибнешь в какой-то аварии, потому что ты спасал жизни людям. Вот. А если ты жертвуешь своим временем и своими силами, значит, тогда ты в этом именно такое и вернешь себе, то есть люди будут помогать тебе во всем жизни, не оставят тебя без присмотра. Ну, то есть будут включаться в твою жизнь, как-то заботиться о тебе. Это результат благочестия.
Понятно, спасибо. А все-таки, когда вот, допустим, что-то проводишь, и люди как жертвуют вроде как бы тебе, как добровольно, это считается как пожертвование, да, допустим, или идешь там, допустим, на какой-то мастер-класс и там за пожертвование, это все-таки считается как оплата труда, наверное, да, или как?
Вот смотрите, вот есть действия, которые требуют определенного отношения. Вот, допустим, считается, что если человек лечит людей, то лучше, чтобы ему жертвовали эти люди деньги, а не платили. Но я пробовал в одном святом месте лечить людей и ничего не хотел взамен. Они не жертвовали деньги. И когда я прошло 8 месяцев, и я не смотрел туда, в этот корзинку пожертвований, но когда я вытащил, там оказалось, что и даже на месяц не хватит, чтобы дальше работать и жить в этом месте. Ну, то есть это с точки зрения вот такого обмена было абсолютно неэффективно. Но бывает, что эффективно. То есть бывают разные виды деятельности. Одни виды деятельности, когда ты имеешь право брать оплату, а другие виды деятельности, когда лучше брать пожертвования. Вот. Это является все равно оплатой, потому что ты просишь. Вот, допустим, мы когда порошок Art Immunity распространяли, то у нас была задача окупить проект. У нас не было задачи обогащения. И мы как бы сделали там 300 рублей, стоило там вот этот порошочек, вот этого хватало на то, чтобы поддерживать проект, всем платить зарплаты, чтобы все работало, потому что люди, ну, тратили свое время и много времени, им надо было как-то содержать семью, поэтому им надо было платить деньги. И с точки зрения, как бы, это что было, пожертвование или просто бизнес такой хитрый? Это было пожертвование. Потому что мы людям спасали жизнь, то есть мы людям давали средство, которое им сохраняло жизнь. Это пожертвование. И второе, мы не обогащались на этом, просто был обмен. Понимаете? И вот когда, допустим, человек совершает какое-то действие, и он за это получает вознаграждение в виде пожертвований, то это является очень высоким уровнем благочестия, признаком очень правильного подхода к деятельности, особенно когда ты начинаешь действие. Вот я когда начал читать лекции или лечить людей, я никогда не просил с них денег. То есть я просто это делал как служение. А потом со временем деньги понадобились на проекты, там сайт содержать, там людей, зарплаты. Тогда пришлось деньги просить. Но настроение, вот это служение у меня все равно осталось. И поэтому мне люди доверяют, то есть вы сейчас тоже платите деньги за свой вебинар. Но это пожертвование, потому что эти деньги идут на добрые дела, я не обогащаюсь на эти деньги, я содержу проекты, и вы получаете знания, то есть получается пожертвование в ту сторону идет и в эту сторону идет. Поэтому само по себе, когда ты просишь пожертвования, а не фиксированную оплату, то это более продвинутый способ строить финансовые отношения, который больше похож на доброе дело, чем на работу просто. Но когда вообще человек, допустим, какой-то живет на пожертвованиях, он просит пожертвования за свою работу. Но один человек может пожертвовать больше, а другой может пожертвовать меньше. Третий вообще ничего не пожертвует. Просто уйдет и все. И в этом случае человек живет более благочестивой жизнью, и сама такая деятельность, она является пожертвованием уже с точки зрения вообще, ну, его деятельности. Она чистая деятельность, она приносит счастье человеку в конечном счете. Понимаете? Это чистая деятельность, она приносит счастье. Больше, чем та деятельность, которая делается за оплату. Ну, человек лучше развивается, он чище становится, возвышеннее. Вот, поэтому это можно назвать пожертвованием, но не в полной степени, потому что ты все равно что-то просишь взамен. за... Или просишь, или, может быть, не просишь, но желаешь. Это все равно уже ближе к страсти, как бы, чем благость. Но даже такая страсть – это очень хорошо. Это лучше, чем наживаться на людях, там, допустим.
Спасибо большое.
Но здесь есть разные варианты. Допустим, человек распространяет духовную литературу и просит пожертвований. Он же не себе просит, он просит на то, чтобы купить эти книги хотя бы. Но в этом вообще здесь нет никакого бизнеса. Это чистейшая духовная практика и чистейшая благотворительность вообще. Здесь нет проблем. Или человек, допустим, хочет кормить людей освященной пищей. Но у него нет таких денег, чтобы просто их раздавать, эту пищу. И он хочет дальше кормить людей освященной пищей. И он людям дает освященную пищу и говорит, это за пожертвование, если хотите. А тот, сколько можно пожертвовать? И вы отвечаете, да сколько хотите. Можете вообще не жертвовать или чуть-чуть что-то пожертвовать. И, ну, как бы люди понемножку дают, и часто этого хватает, чтобы опять приготовить освященную пищу. И самому покушать даже, и разносить. Ну, то есть... Это гораздо более чистая деятельность, чем просто просить фиксированную плату. Но еще раз повторяю, такая деятельность в наше время не всегда и везде срабатывает, потому что если эта деятельность низкобюджетная, тогда может идти окупаемость. А если высокобюджетная, тогда не будет. Допустим, если вы «Жигули», там какие-нибудь «Мерседесы» будете жертвовать, за пожертвования раздавать, то вам точно будут давать эти деньги, ну, как бы в ответ, которые стоит эта машина. А если вы будете раздавать пирожки, тогда, скорее всего, вам будут достаточно давать, сколько стоит этот пирожок, чтобы вы могли это купить. Ну, то есть, поэтому здесь все непросто. Иногда... За пожертвование хорошо делать, и это будет достаточно окупаться, и это все равно лучше, чем за фиксированную плату. А иногда за пожертвование делать неправильно. Это будет баловать людей. Вот я, допустим, делал дорогостоящее лечение. Я помню, в Саратове я решил 50 человек полечить камнями бесплатно. Эти люди все были верующие. И я когда это сделал, они половину из них поперетеряли эти камни. А те, которые за деньги лечились, никто из них не потерял. Ни один человек. И я понял, что это просто такое пожертвование, ну, не очень благостное, потому что люди не ценят, когда они не платят то, что ты делаешь. Поэтому мне пришлось брать плату, чтобы люди ценили и уважали твой труд.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Так интересно. Ну, 48 минут уже мы как к лекции перейдем. Вопросов там хороших. Или будем так это на вопросы продолжать? Как вам?
Я не знаю.
Ну, может, мы теорию немножечко, а потом, если в теории не найдутся ответы на вопросы, которые там остались, мы их потом рассмотрим.
Хорошо. Что тогда, поехали? Да, Лен? Или нет?
Да, давайте. Ну, можно вот из Мариуполя услышать вопрос, потому что он несколько раз повторялся подобный, вот последний, и потом...
Давайте, да, хорошо.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, дорогие друзья, всем здравствуйте. А скажите, какой вопрос нам задать? Там из Мариуполя три вопроса.
Первый.
Знакомый.
А, так, про друзей.
Хорошо, да, я понял. Значит, это вот ситуация у нас происходит. Знакомые попали в трудную ситуацию, где муж временно недееспособный. А просят помощи деньгами, едой, молитвой. И как быть уверенным в их искренности? Какое правильно делать в такой ситуации пожертвование?
Ну, смотрите, часто бывает так, что в религиозной среде, ну, допустим, люди попадают в, ну, попадают в беду. Ну, как эта среда религиозная, поэтому в ней есть своя специфика. Потому что, допустим, в религиозной среде люди знают часто, что пожертвования им могут дать. И часто они этим пользуются. Ну, допустим, муж стал недееспособным, жена не работает, но дети взрослые. Ну, почему бы ей не пойти и не работать самой? А если дети маленькие, она с ними сидит, ничего не может сделать, она просит пожертвования, то я думаю, что в этом есть какой-то смысл, но надо все равно сердцем понять ситуацию. Допустим, есть у них родственники или нет. Может быть, им родственники помогают, и она решила воспользоваться этой ситуацией и все равно еще денежек получить. Может быть, не помогает никто. Надо все изучить. Ну, правда, если, допустим, у ней там несколько маленьких детей, она даже из дома выйти не может. И муж попал в такую ситуацию, что он не может работать. То здесь, возможно, и нормально, что они собирают пожертвования. А может быть и нет. Может быть, муж может зарабатывать по интернету. А жена, может быть, тоже там консультации может давать или еще что-то. Может быть, у них есть вещи, которые они могут продать, дорогие. Может быть, они живут в очень дорогом жилье там, и крутые машины у них, и они просят пожертвования. Допустим, у меня была такая ситуация. Я приехал как-то в святое место, и ко мне подошел один молодой человек. И сказал, дайте, пожалуйста, пожертвование. Я сначала сказал, я слушаю ваши лекции. Благодаря вашим лекциям я попал в святое место. Вот. И обрел духовное знание. У меня вот здесь семья и трое маленьких детей. Мы живем в святом месте сейчас. Дайте, пожалуйста, нам ваши пожертвования для того, чтобы мы дальше жили в святом месте. Эта просьба была абсолютно неправильно сделана. Она абсолютно не обоснована. И она была греховной. Я дал пожертвование этому молодому человеку и сказал ему, что ты молодой парень. Даже вот если ты находишься в святом месте, ты все равно должен работать для того, чтобы кормить свою семью. А не клянчить, ходить здесь деньги по людям. Хоть я тебя там, ты получил от меня духовное знание, но это не значит, что ты должен у меня клянчить деньги. Наоборот, я для тебя старший, и ты не должен у меня просить денег. Это очень греховно. Вот. Я его отчитал. Прошел год. Может быть, он подумал, что я забыл. Я приехал опять в это место и опять пошел в тот же самый магазин. И на выходе из магазина ко мне подошел опять тот же самый парень. Поблагодарил за лекции и опять попросил денег. Я ему сказал, что молодой человек, ты же обещал мне, что ты будешь работать. Почему ты до сих пор прошел год, ты не начал работать и опять у меня клянчишь деньги. И в этот во второй раз я ему денег не дал. Я его отчитал и просто пошел. Ну то есть, как бы в религиозной среде люди часто наглеют. Они, ну, как бы просят, потому что знают, что им дадут. Они ищут более легких путей. Ну, вот представьте, такая же семья, допустим. Муж попал в аварию, жена с маленькими детьми. Но это не религиозная среда, а это просто обычные люди. Вот какое действие дальше они будут совершать? Они будут просить родственников о помощи. Они будут работать как-то онлайн, подрабатывать из дома. Они будут продавать вещи и на это жить, и ждать, пока муж не вылечится. Понимаете, будет совершено много разных вариантов действий. Они попросят социальной помощи у государства, допустим, потому что инвалидность, как бы, это тоже во многих странах мира, ну, как бы, когда нет кормильца, то государство это понимает тоже. И это если временно, это явление, то тогда такой стране оказывается, такой семье оказывается финансовая помощь там какая-то через различные благотворительные организации, которые для этого и существуют, чтобы помогать таким семьям в беде. Может быть, есть смысл проконсультироваться вообще и узнать, вот что государство, как может помочь такой семье, где произошла несчастный случай, произошел, и она осталась без кормильца. Может быть, есть какие-то пособия специальные для таких людей. Понимаете? Ну, то есть, может быть, пожертвования хороший результат дадут, а может быть, нет. Если эти люди знают, что им будут жертвовать и просто садятся на шею, то это греховная деятельность — кормить тунеядцев. Понимаете? Но если, допустим, это действительно беда, и люди нуждаются в срочной помощи, тогда это другое дело. Бывает, жилье у людей сгорает, и они просят как-то по помощи деньги на то, чтобы, допустим, где-то жить. Но бывает, что на самом деле они могут заработать эти деньги и просто аренду взять. Некоторые говорят, у нас сгорело жилье, пожертвуйте нам. Вот я такой случай знаю. Сгорело жилье, и люди говорят, пожертвуйте нам на то, чтобы построить новый дом. Ну как бы, но извините, что вам мешает, как всем жить просто на съемной квартире или в съемном доме. Если вы как бы не имеете своего, но живите в съемном жилье. Они просят пожертвования на дом, потому что у них дом сгорел. Ну, при чем тут как бы люди, если у вас дом сгорел, как бы, ну, это ваши проблемы, надо было там продумать все, чтобы он не воспламенился. Вот, но если вы не продумали и дом у вас сгорел, то при чем тут люди вообще? Почему они должны вам жертвовать? И так далее. Бывают разные случаи. Поэтому любую ситуацию нужно тщательно изучать. Вот того знания, которое вы мне дали, недостаточно, чтобы определить, стоит жертвовать вот в этом случае или нет. Потому что, ну, как бы часто религиозные люди, как говорят, садятся на шею друг другу, потому что знают доброту других религиозных людей. Ну вот какой вывод, Евгений, сделали вывод? Вы как считаете, стоит жертвовать этой семье или нет? Все ли там вот именно надо действительно собирать деньги в этой ситуации?
Да, Олег Геннадьевич, я помню еще ваши советы, рекомендации. Если человек подходит на улице, да, ему можно жертвовать еду. Но не сразу обязательно жертвовать деньги. Тут такой вопрос. А можно ли также, допустим, проверять такие ситуации, если сказать им, к примеру, предложить им денег взаймы? Вот, может ли
это... Не-не-не, если вы предложите денег взаймы, то вы сделаете греховный поступок, сразу несколько вариантов греховных поступков. Первое, вы испортите отношения с этими людьми, потому что как бы человек берет чужие, а отдает свои, понимаете? А свои отдавать не очень хочется. То есть поэтому... Как бы он может просто не отдать вам деньги и испортить с вами отношения. Он может вам сказать, это была трудная ситуация для меня, почему ты вообще мне просто денег не дал? А почему ты пожадничал и дал мне взаймы? Вот у меня сейчас нет денег тебе взаймы, надо было тебе просто мне пожертвовать. Вот. А вот еду, допустим, дать этим людям, это, ну, как вариант. Но опять же тоже как бы... Не знаю, мне сложно сказать вам в этой ситуации, очень сложно сказать, как правильно себя вести. Но в любом случае еду им давать лучше, чем деньги. Ну просто взять и приносить им поесть, вот еду, кормить этих людей. Кормить людей религиозных всегда хорошо. Хоть у них есть деньги, хоть у них нет денег. Если, допустим, они хотят покушать, можно их накормить. Это будет очень благоприятно. Вот я сейчас живу в святом месте, и, ну, как бы, вот организаторы моих лекций, Днепропетровские, они поселились прямо вот рядом со мной. И так получилось. И они меня кормят каждый день очень вкусной едой. Вот, но я все равно, и они кормят от чистого сердца, но я все равно им даю назад деньги, чтобы, ну, это, ну, чтобы был обмен. Я, то есть я не ем просто так, я все равно жертвую им. А они на эти деньги еще больше готовят и кормят еще больше людей. Ну, идет такой обмен, как бы, понимаете? То есть они мне жертвуют, я им жертвую, они потом еще больше жертвуют и так далее. И все счастливы. Потому что идет обмен. Но вот если вы хотите проверить этих людей, то очень просто это сделать. Например, вы принесите им покушать. И дайте им еду, просто раздайте, покормите их прямо этой едой. И посмотрите, какая будет реакция. Если они как бы съели, отрыгнули и пошли, то тогда, значит, эти люди точно просто, ну, как бы настроены на потребительский. Но если они сами радостны вам, очень благодарны, что-то вам дарят взамен, или как-то относятся очень-очень бескорыстно и готовы вам что-то сделать для этого, послужить, тогда в этом случае однозначно люди, ну, нуждаются в помощи, и можно радостно им помогать. Но если они как бы поели и сказали, что-то ты маловато принес, можно было бы и подбольше, тогда дальше не стоит как бы связываться с этим. Или, допустим, я помню, в святом месте в одном сидит просто нищий человек. Я ему дал пожертвование. И когда я мимо проходил в следующий раз, он такой мне, типа, иди сюда, ты мне вчера дал пожертвование, иди сюда, давай еще. Так, ну, очень как бы, ну, серьезно настроен такой, очень такой, типа, ты мне дал же, давай еще теперь. Игры не играю, я лучше кому-то другому дам. Вот, ну то есть, как бы, бывает, что я даю еще и смеются, как бы. Как я, допустим, с одним духовным учителем обходил вокруг Говардхана, парикраму, ну, паломничество. И он набрал сумку конфеток таких для детей, печенюшек. Потому что на этой там очень много детей подбегает и просит покушать. Шоколадки, там, конфетки. И он вот каждому ребенку, который подбегал, он давал по конфетке. Некоторые дети подбегали два раза. Он давал два раза конфетки. И один раз был такой случай, что один маленький ребенок, ну, лет 5-6, он подбежал один раз, подбежал второй раз, подбежал третий раз. Подбежал четвертый раз, подбежал пятый раз, подбежал шестой раз. И он вот прямо донимал его. И уже все были в недоумении, как бы все уже хотели этого ребенка как бы, ну, отвадить. А он ему, по-моему, или 6 или 7 раз дал по конфетке. Ну и потом он как бы ему сказал все. Ну и ребенок пошел. Вот. И когда его спросили, почему ты так много раз ему давал, и он сказал, что я поддерживал в этом ребенке решимость достижения цели. То есть, ну, какая цель у маленького ребенка, кроме еды? Ему кроме еды ничего не надо. Ему надо есть, просить еду все время. Вот. Но так как этот ребенок был целеустремленным, и он прорывался сквозь все заграждения и как бы опять за своей новой конфеткой лез. Ну, духовный учитель давал ему конфетки, потому что он поддерживал в этом ребенке решимость достижения цели. Он как бы его благословлял на то, чтобы тот был решительным. Вот такая ситуация необычная. Поэтому как бы даже само по себе, когда сильно просят и что-то хотят, и проявляют жадность, иногда надо давать, а иногда нет. Все зависит от того, как подсказывает сердце, что за ситуация. Ну, как бы, Бывает так, что человек даже особо и не хочет кушать, а ему все хотят его накормить. И может быть этот человек святой, допустим, или очень возвышенный. И все за счастье как бы считают вообще накормить этого человека, хотя он не просит еды, он как бы готов даже и поститься, если там, допустим, ему никто не предложит поесть. А бывает, люди наглеют и не сильно находятся в нужде и постоянно просят, клянчут и клянчут чего-то у других. Бывают люди, вроде бы священники, занимаются духовной практикой, но как бы они недостойны пожертвований, хотя они и отречены. Допустим, мне рассказывали такой случай, который произошел, по-моему, в Латвии, где-то вот в этих местах. Трое ведических священников выпросили у администрации местной района там или города квартиру для того, чтобы готовить освященную пищу и раздавать нищим. И они сами, и администрация пошла навстречу, выделила им такое жилье, они начали готовить эту пищу, раздавать, и вроде бы все были готовы, ну, все были довольны. Но один раз вот этот вот глава администрации зашел к ним в гости, в эту квартиру, и увидел такую картину, что они все обожрались, лежали на полу такие, ну, как бы полностью такие, как бы, ну, объелись люди. И видно было, что рядом с ними тарелки стоят, полные пищи, они даже не могут там, ну, ее съесть всю. И они смотрели по телевизору передачу об убийстве коров. Ну, вот как коров убивают там, вот, и этот человека посадили, говорит, смотри, вот как коров убивают, а мы кормим всех вегетарианской пищей, ты смотри, смотри. И он посмотрел, как убивают коров, там эта кровь течет. Вот, посмотрел на этих обожравшихся монахов, ну и как бы на все это посмотрел, посмотрел, забрал у них квартиру потом и отправил их на все четыре стороны. Ну и я считаю, что он правильно сделал. Потому что эти люди вели себя недостойно, ну, не в соответствии с тем положением, которое они должны занимать, и не в соответствии с тем поведением, которое они должны совершать для того, чтобы попросить такие серьезные пожертвования в виде жилья и в виде денег на благотворительность. Ну то есть то, что они должны были кушать сами как бы на эти деньги, никто с этим не спорит, но обжираться так, чтобы не встать, ну, не встать на ноги, валяться как бы объетыми и смотреть еще кровь, это как течет животное, как бы и другим предлагать посмотреть, это уже чересчур. Поэтому он совершил правильно. Когда мне рассказали эту историю, они думали, что я займу их сторону и буду осуждать этого руководителя, а я занял его сторону и начал осуждать их.
Спасибо большое. Нужно изучать, разбираться, включать разум.
Поизучайте. Может быть, хорошо их накормить один раз, пойти. Посмотреть на реакцию, как ваше сердце дальше подскажет. Если люди чистые, добрые, они готовы вам служить. Вот когда человек готов служить, он как бы готов взамен там, что хочешь отдать за то, что ты его просто накормил, тогда одно. А если они типа посмотрят на вас, возьмут эту еду, скажут спасибо, ну типа, но там дальше идет такая мысль, но мы вообще-то просили денег и побольше, вот. Когда такая мысль как бы идет в ответ на эту еду, которую вы принесли, тогда дальше можно не продолжать уже пожертвования делать.
Но мы им уже привозили.
Вот можно просто попробовать. И что? Какой результат?
Очень благодарные были. И вспоминали уже раза три и благодарили. Уже закончилось, да, неделя прошла.
Ну, это хороший знак, значит, тогда можно дальше их кормить.
Да.
Ну, то есть, еду давать это всегда безопасно, еду давать это безопасно всегда. Поэтому кормите их, если они вот благодарны, и благодарность плюс служение, потому что, ну, как бы, я вам приведу пример сейчас. Один маленький ребенок, ну, года 4, наверное, подошел ко мне и моему другу, который был монахом, и попросил пожертвований. Я этому ребенку дал пожертвование в виде 1 рупии. Я ему дал это пожертвование, он его взял и подошел просить пожертвований к моему другу-монаху. И мой друг-монах сказал: посмотри, я монах, это ты мне должен давать пожертвование, и протянул ему руку. И тогда этот маленький ребенок дал ему эту рупию, которую я ему пожертвовал. Это была жесть, я когда это увидел, я понял, что мы попали в это, в засаду с моим другом. Я тогда ребенку дал 10 рупий. Вот, в ответ. Ну, то есть, как бы, я понял, что это достойный человек. И он достоин пожертвований, потому что он сразу же среагировал, и он отдал деньги. Потому что он видел перед собой отреченного человека. Поэтому, когда вы кормите их, надо смотреть на реакцию. Просто благодарность – это отлично. Но если они еще готовы что-то для вас сделать, там, как-то вам помочь в ответ, то это значит, вот этот обмен – он указывает на то, что люди сами такие. Вот бывает, знаете, люди просят пожертвования, когда они в беде, по той самой причине, что они всегда сами всем помогали и помогают. И они вот считают, что такая должна быть жизнь, что как бы мы вам помогаем, вы нам помогаете, и мы так живем. Ну, то есть они не стесняются часто просить пожертвования, потому что они не стесняются также и помогать. Но если люди не стесняются просить пожертвований, но помогать стесняются, тогда лучше не надо. Поэтому все здесь очень сложно. И когда это касается темы пожертвований, то надо быть очень внимательным, осторожным и делать правильные, принимать правильные решения. И действия совершать тоже правильно. Но в целом, само по себе деятельность, когда ты сердце очищаешь пожертвованиями, то эта деятельность, она приносит счастье всегда. И в пожертвованиях интересно, что есть разные совершенно варианты, но в целом одни люди склонны жертвовать пищу, другие склонны жертвовать знания. Третьи склонны жертвовать лечение, допустим. Четвертые склонны жертвовать свой труд. Пятые склонны жертвовать еще что-то. Вот я, допустим, склонен жертвовать знания, склонен жертвовать лечение, советы какие-то склонен жертвовать. Я, допустим, после лекций всегда просто так, бесплатно людям даю советы, отдаю им свое знание. Вот. Но если, допустим, я голодный, и у меня попросят мою пищу, пожертвование, то я огорчусь. Я, может быть, и дам, а может быть, и нет. Я не уверен в этом. Ну, то есть я не склонен давать пищу, потому что в прошлой жизни я ушел из жизни от голода. И вот эта вот, ну, как бы, жадность к пище у меня очень выражена. Поэтому я помню в молодости, когда там, допустим, на духовной программе предлагали: вы хотите раздавать еду или будете кушать? Я всегда говорил: я буду кушать, я не буду раздавать. Но многие люди соглашались раздавать, а кушали потом последними. Я всегда как бы готов был покушать сначала, а потом, может быть, и пораздавать, если было желание. Ну, то есть, но потом, ну, как бы, мне Бог подарил жену, которая любит раздавать. И поэтому у меня нейтрализуется эта вот жадность к пище. каким образом? С помощью жены. И в последнее время я уже начал там раздавать после лекций там мандаринки всякие там, чтобы это, ну, чтобы нейтрализовать как-то. Но вот на последней лекции в Москве это было. У нас не было вообще фруктов дома. И даже в этом случае обычно я раздавал все. Но в этот раз принесли хурму. А хурму я очень сильно люблю. И я это такой говорю: нет, хурму нам! Потому что у нас не было дома ничего. Вот, покушать. И у меня жадность фрая разгубила. То есть у меня не хватило сил внутренних, чтобы отдать все. Даже несмотря на то, что там у нас нечего было кушать. Ну, в общем, поэтому вот так. Ну, как бы мне не сложно что-то другое давать, но вот с пищей сложно. Поэтому Господь позаботился обо мне, и Он мне дал жену, которая легко жертвовать пищу. И были такие ситуации, когда это, конечно, было очень печально для меня сначала, а потом смешно, но так или иначе, вот одна из ситуаций. Мы в Москве в ведическом храме были возле алтаря, и нам дали освященный пирожок. Очень вкусный такой небольшой пирожок. И жена разделила его на две части. Одну часть отдала мне, а другую съела сама сразу. Вот. А я, ну, ем только один раз в день, и я мечтал, как бы хотел, чтобы этот пирожок съесть в обед на следующий день. Вот. А это было уже вечернее время. И положил себе пирожок в этот в пакетик в целлофановый и решил довезти до дома. И жена у меня сказала: давай мне этот пирожок, ты запачкаешься, все прочее. Я не хотел ей отдавать, потому что я знал, что она кому-нибудь отдаст. Вот. Но она все равно у меня взяла силой этот пирожок, вырвала у меня этот половинку пирожка. И когда мы домой ехали на такси, вот, то я, когда выходил и начал расплачиваться с водителем, она вдруг вспомнила про этот пирожок, хотя я ей просил никому не отдавать, потому что я сильно хочу съесть в обед этот пирожок. Она мне сказала, что она никому не отдаст. Она пообещала мне. Сказала: тебе обещаю, что никому не отдам, давай мне пирожок. Вот, и она этот пирожок, короче, вытащила, эту половинку пирожка. Ну, представьте, это как будто откусано такое. Половинка пирожка, как откусано. И как бы я когда расплачивался с водителем, я увидел, как она половинку пирожка, вот как откусанная, дает водителю. Я побледнел, у меня эстетическое чувство сработало. Мне стало плохо, потому что я как бы увидел вот эту картину ужасную. И этот водитель, он такой, ну она с таким чувством ему давала, вот, что водитель взял у нее эту половинку пирожка и со словами что это, начал ее есть сразу, короче. И в это время у меня сработал вот этот инстинкт, как бы, что меня лишили самого дорогого. С другой стороны, эстетическое чувство сработало, побледнел, короче, покраснел. Вот. Мне было жалко, что мой освященный пирожок все-таки увели. И жена, самое главное, она его съела, как бы этот освященный пирожок. Сама свой съела, а мою половинку пожертвовала. Нет, чтобы свою жертвовать, как бы, а мою отдать мне. Это еще чувство несправедливости сработало в этот момент. В общем, много эмоций, и Господь меня всегда на этом чувстве голода очень сильно, как бы, воспитывает. Это другая история, это про этот творожный пирог, когда мне на день рождения подарили вот такой большой вот творожный пирог. И жена сразу хотела половину отдать, вот, отрезать и отдать сразу, ну, друзьям. Этот вкусный творожный пирог, это самый любимый мой пирог, который я очень люблю, вот, отдать половину друзьям. Я говорю, отдай 1/4. Она говорит, хорошо, отдам 1/4 и отрезала 1/3. То есть, понимаете, как, чем отличается 1/4 и 1/3? Она как будто 1/4 так раз побольше, получился 1/3, и отдала 1/3 пирога, короче. Вот, я очень расстроился, потому что она меня обманула, она отдала 1/3, сказала 1/4. Ну ладно, я как бы проглотил это, и в этот день в обед она мне маленький кусочек пирога отрезала, я попросил еще один, она говорит, не жадничай, завтра еще поешь. Ну, как бы дала маленький кусочек, отрезала, я поел, пирог оказался очень вкусный. Я мечтал завтра еще поесть. Потом вечером к ней пришли подружки, и они все по кусочку творожного пирога съели. Вот. А с утра там уже оставалось 2 кусочка. Жена, ей есть было нечего, и она съела эти 2 кусочка творожного пирога. И когда в обед я все поел и спросила, где же мой творожный пирог? Она сказала, а творожного пирога уже нет. И добавила, что утром как бы мне было нечего кушать, но вот знаешь, вот она мне прям поделилась со мной, она говорит, знаешь, такая ситуация, мне вообще этот творожный пирог не нравится. Но так как не было кушать, нечего было кушать, я все равно его съела. И вообще, это как бы лучше бы она этого не говорила. Потому что это вообще была последняя капля для меня. Я не нравится и съела. Вот, а я ждал. Вот. Ну и на этом вот чувстве голода постоянно у меня какие-то истории происходят. И поэтому, если мне жертвуют поесть, я сильно очень благодарю в ответ. Вот так. Стараюсь сильно благодарить, зная, что я очень жадный до еды. Вот. Ну, вот, в общем, такой ответ. Я не знаю. Но первое ощущение хорошее. Раз они отблагодарили так и были счастливы, то, скорее всего, у них более-менее нормальное настроение. Можно еще дальше их кормить. Ну, примерно так.
Спасибо. Стало больше. Легче. Спасибо большое.
Ну, само по себе это экспрессивное желание собирать пожертвования у верующих людей. Это, ну, не очень хорошо, если честно. Лучше люди пусть сами зарабатывают на жизнь. Ну что, Лен, тогда как бы лекцию пожертвования.
Угу, да.
Итак, это очень сложная тема, поэтому давайте будем сразу изучать. Вот в священных писаниях говорится, что тот, кто проанализировал различные виды деятельности, может определить, в каких состояниях они находятся. Если действительно человек может это определить, такой человек обладает очень высоким знанием. Веды говорят, что те, кто сводит воедино различные виды жертвоприношений, пищи или благотворительной деятельности, лишены способности видеть вещи.